Радио Свобода. Журналисты обвиняют в распространении клеветы в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Тайны сухогруза «Арктик-Си» экипажи пиратов доставили в Москву. Выборы президента Афганистана состоялись, несмотря на угрозы талибов. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Следствие располагает данными о 17 погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла в понедельник утром, и 59 пропавших без вести. Отдел дознаний УВД по Абакану возбудил уголовное дело в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Афанасьев писал о том, что в затопленном машинном зале находятся живые люди. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Откачку воды из машинного зала Саяно-Шушенская ГЭС, где в минувший понедельник произошла крупная авария, начали в четверг специалисты МЧС. Заявил сегодня глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, на откачку воды из всех 10 гидроагрегатов машинного зала уйдет порядка 37 часов. По данным нашего корреспондента в Абакане Екатерины Чернышовой, откачка воды началась, но идет пока медленно.
Напомню, что прежде сотрудник пресс-центра ГЭС Сергей Шульц сообщал о том, что воду откачивают с ночи, и уровень уже опустился на 4 метра. Известно, что к спасательным работам на ГЭС подключились кинологи. Это 6 кинологических расчетов. Они должны обследовать все свободные от воды завалы. Спасатели считают, есть вероятность, что под ними все еще могут находиться пострадавшие. Более активные поиски с применением собак начнутся после откачки воды из машинного зала. Родные погибших и пропавших без вести потребовали, чтобы обязательства по компенсациям были закреплены в сертификатах с подписями и печатями. Родственники пострадавших просят также предоставить им адвоката или группу адвокатов. Все эти требования они предъявили главе Хакасии Виктору Зимину, потому что с представителями Росгидро, по их словам, общаться трудно. Компания не имеет представительства в Саяногорске, а руководство Саяно-Шушенской ГЭС ничего без согласования с ней не решает. Виктор Зимин пообещал рассмотреть требования и помочь. Напомню, какие обязательства взяла на себя Росгидро. За каждого погибшего компания выплатит по 1 000 000 рублей. Дети до совершеннолетия будут получать ежемесячную компенсацию в размере оклада родителя. Несовершеннолетних без очереди устроят в детсад. В республике есть с этим проблемы. Студентов, которые учатся платно, устроят на бюджетные места. Добавлю, что в Черемушках сегодня хоронят 8 человек, погибших на ГЭС. На самой электростанции готовится к визиту премьер-министра Владимира Путина. Он должен прибыть завтра.
Рассказывала Екатерина Чернышова. Крупнейшая электростанция России, Саяно-Шушенская ГЭС, была основана утром в понедельник после частичного разрушения машинного зала. Сильные повреждения получили 7-й и 9-й гидроагрегаты, 3-й, 4-й и 5-й агрегаты завалены металлоконструкциями. По данным следствия, 17 человек погибли, без вести пропавшими числится 58 человек. Сегодня в Хакасии похоронены 8 человек. Тем временем в Абакане правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Михаил Афанасьев обнародовал сведения о том, что в затопленном зале ГЭС находятся живые люди. Михаила Афанасьева обвиняют в клевете. Вчера его вызывали в прокуратуру, о чем он и рассказал в беседе со мной.
Помощник прокурора Абакана меня взял, где я ему все рассказал. Источник, который предоставил эту информацию, это депутат городского совета Саяногорска Григорий Назаренко. И мы сразу с ним договаривали, что мы скрывать не будем, кто от кого что получил, мы будем честно говорить. У него тоже все изъяли, у него он тоже, так же как я. Вчера у него тоже обыск был там. Все я этому помощнику прокурора рассказал. В 7 часов он мне где-то без 15-20 уже вечера перезвонил и попросил, значит, подойти еще, внести некоторые дополнения в это объяснение. Но я сразу все понял, что сейчас меня там будут ждать. Но все равно пошел. И как только я к нему зашел, следом пошли двое оперативников. Они отконвоировали меня в УВД Абакана, где я просидел примерно до 9:30 в коридоре. И я вот слышал краем уха разговор, что до 10 его надо держать тут. Но я сразу понял, почему они меня держат до 10, потому что в Москве будет 6 и ступиться некому будет. Ну, 9:30 вот они меня завели в кабинет, где мне следователь объявил, что против меня возбуждено уголовное дело. Статье «Клевета» я могу зачитать. Афанасьев, обладая достоверной и официальной информацией о том, что Саша ГЭС идут непрерывные работы по ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации и принимаются меры к поиску без вести пропавших людей. Действуя с умыслом на клевету, распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие репутацию должностных лиц руководства Республики Хакасия и СШГС, соединенные с обвинением в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ, в том числе руководителя управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности РХ АА Сирсова, директора филиала ОАО «Русгидро» Саяно-Сушинская ГЭС имени Непорожнего Н.И. Неволько и других, разместив заметку в интернет-журнале «Новый фокус» и на сайте «Ливер Джорнал» о том, что на Саяно-Сушинская ГЭС в машинном зале слышны стуки людей. Имеются выжившие люди, которые находятся на глубине до 4 метров. Однако данный факт скрывает руководство Хакасии и руководство ШГС и принимает меры к их спасению. И постановило возбудить уголовное дело в отношении Афанасьева. Мне об этом было сказано. Тут же предъявили постановление о производстве обыска личного. Все вытащили у меня из карманов, все вытащили из сумки, изъяли телефон, изъяли ключи от квартиры, от гаража. После этого в компании эксперта по компьютерной технике, двух понятых, двух оперативников, адвоката и следователя привезли домой. Дома они изымали компьютер.
Как вы все это объясняете, Михаил?
Я это объясняю просто. Откуда-то сверху последовала команда заткнуть рот. Так как три журналиста в Хакасии, я, вот Гриша Назаренко, депутат городского совета Саяногорска, и Эрик Чернышов, тоже Саяногорска, они работали непосредственно вот прямо на СШГС. Мы вот никак не вписались в эту в хорошую картину о том, что все замечательно, все хорошо, власть сейчас тут прямо все чувствует. И мы, я как журналист, и мои коллеги Гриша с Эриком прекрасно понимаем, то, что ложью и сокрытием вот этой всей информации, которая действительно для людей необходима очень была для принятия решения, правильно, этим делу не поможешь.
Михаил Афанасьев напоминает, о том, что в затопленном зале ГЭС находятся люди, говорили и другие официальные лица.
О том, что там находятся люди в затопленном машинном зале, и о том, что они стучат, и о том, что по этим стукам спасли двоих людей, было сказано всеми официальными лицами, которых я вот только вот могу представить. Более того, эти интервью записаны, они в общем доступны, их можно послушать, скачать. Вот, например, пресс-секретарь ЮЧС по Хакасии об этом заявила 18 августа. В газете «Комсомольская правда». Газета «Комсомольская правда» добросовестно это перепечатала, разместила файл, туда раздаются стуки, и по этим стукам спасли двоих людей.
Говорил журналист Михаил Афанасьев. Накануне министр МЧС России Сергей Шойгу заявил, что появилась масса анонимов, которые говорили безумные вещи. У нас очень много времени уходит, чтобы опровергать эту информацию, чтобы не было паники. Конец статы. В данном случае власти не смогли обеспечить граждан исчерпывающей информацией о положении дел на затопленной ГЭС. Так считает руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина.
Журналист никакой грани не переходил, и если бы была достаточно полная, четкая и своевременная информация от властей, вот без официальщины такой, что они претендуют на то, что они полностью и четко все излагают, а на самом деле им никто не верит, просто потому что это там же люди на месте знают сами по себе больше. То есть если была бы четко налаженная нормальная система информации, ну никто бы, может быть, и не заметил это сообщение этого Михаила Афанасьева. Но поскольку властям не верят, они не договаривают или они говорят криво, косо, ну, сами знаете, как они говорят. Ну, так и получается, что человек, который бьет тревогу, он не воспринимается как паникер, может быть, излишне. Он воспринимается в сравнении с официальными сообщениями как человек, говорящий как минимум правду. И власти должны на себя обращать внимание, прежде всего. Они виноваты в том, что возникают, может быть, не имея в виду именно Афанасьева, возникают какие-то там излишне внимательные люди, которые реагируют на то, что им не нравится. Они должны это делать. Каждые, не знаю, 15 минут, полчаса выходить в эфир всеми доступными способами и все рассказывать людям. Тогда не будет никаких потребностей в дополнительных источниках информации, которые им не нравятся. А если они создают вакуум, ну, нечего на зеркало пенять.
Это было мнение руководителя клуба региональной журналистики Ирины Ясиной. На встрече с представителями местной администрации родственники пропавших без вести людей обвинили местные власти и сотрудников организации «Русгидро» в сокрытии реального положения дел на станции. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Члены экипажа российского сухогруза «Арктик Си» и 8 захватчиков судна были сегодня доставлены в Москву. Захватчики помещены в следственный изолятор Лефортово. Сухогруз, ходивший под мальтийским флагом и принадлежавший зарегистрированной в Финляндии компании, пропал более 2 недель назад. У берегов Швеции его захватили 8 граждан Эстонии, Латвии и России. 16 августа сухогруз обнаружили в Атлантике и освободили силами кораблей российского флота. Все подробности происшествия неизвестны, а внимание, которое проявили к захвату мальтийского судна крупные российские чиновники и масштаб операции по его освобождению, породили слухи о том, что на борту находился некий секретный груз. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Морской бюллетень» «Соффрахт» Михаил Войтенко.
Давайте так, вот смотрите, факты. Судно захватили. Операция, если подумать технически, потрясающая. Это сложнее, чем захватить банк. Потом пошли вот эти вот беспрерывные какие-то загадки, вопросы и никаких ответов. Мое мнение, в это дело были замешаны государства, причем никто не хотел никого обвинять. Все боялись шума. Те, кто похитил, те, кто там перевозил вот это что, я не знаю что. Ну и в течение длительного времени они пытались придумать какую-то историю, как бы все это дело объяснить. И мало того, я, честно говоря, думаю, что вот они думали, ну что же делать-то, топить людей или нет?
В общем, история похожа на сюжет из сериала «Секретные материалы». О том, что известно об инциденте с «Арктик Си» в Финляндии и Эстонии, я попросил рассказать живущего в Хельсинки журналиста Николая Мейнарта. Николай, ведется ли расследование в Финляндии, Латвии и Эстонии, официально и журналистское? Известно ли что-то о пиратах, якобы имевших гражданство или вид на жительство в Эстонии и Латвии?
Да, ведется, это несомненно, и то, и другое. Но, конечно, больше всего интересует официальное расследование. Все три страны сообщили о том, что они хотят выяснить причины и основания, стоящие за этим делом, и объявили о том, что они занимаются уголовным расследованием. То есть специальные органы, службы безопасности, ведут такое следствие по этому делу. Хотя надо сказать, что официальных особых сведений у них нет, поскольку было вроде бы с одной стороны в информационных агентствах заявлено о том, что в пиратской акции принимали участие граждане Латвии и Эстонии, но официального шага, по крайней мере, на данный момент ни Эстония, ни Латвия от российских властей не увидели. То есть, во всяком случае, какое-либо сотрудничество на уровне прокуратуры или просто следственных органов, по крайней мере, по имеющейся в Эстонии информации и в Латвии тоже, на данный момент не существует. А дело ограничивается ссылками на информационные сообщения, из которых следует о том, что действительно граждане Эстонии и Латвии принимали участие в этом преступлении. И то, что еще говорится в местных средствах информации, что в основном, как предполагают сейчас, это были русскоговорящие жители этих стран.
Николай, есть ли какая-то информация о владельцах сухогруза «Арктик Си»?
Частично она имеется. Это уже связано в большей степени не столько со странами Балтии, граждане которых оказались вовлечены в эту неприятную акцию, сколько с Финляндии. Есть компания «Soul Chart Management», компания зарегистрирована в Финляндии. Никаких особых за ней погрешностей не заметно, даже наоборот, она, в общем-то, в списке нормальная. Ну, может быть, в Финляндии есть четкий рейтинг, учитывается, насколько вся бухгалтерия, вся деятельность той или иной фирмы прозрачна. Обсуждается специальный индекс, который идет от 3 букв А до С, и в зависимости от этого могут и банки, и просто партнерские организации выяснить, на каком счету находится та или иная компания. В принципе, Soul Chart Management – это компания, которая, штаб-квартира, которая располагается в центре Хельсинки, в хорошем, в приличном районе, и никаких особых претензий к ней нет. Насколько известно, своей деятельностью она занимается. Это не одноразовая компания, не сиюминутная появившаяся на рынке фирма. Она регулярно выплачивает, насколько известно, на заработную плату своим сотрудникам. То есть никаких особых претензий к ней со стороны финских властей нет. Разве что только, ну вот по рейтингу могла бы, наверное, она быть и в числе более чистых, скажем так, по местным критериям представителей бизнеса. Опять-таки, то, что они известны, это официально подтверждено всеми источниками, что компания принадлежит российским гражданам, и руководит ее генеральный директор Виктор Матвеев, но об этом говорилось в российских СМИ. Матвеев выступал, кстати, и по финскому телевидению, давал объяснение сразу же после инцидента с его судном. Надо сказать, что высказывание в его адрес достаточно осторожное. С ним потом пытались связаться журналисты, пытались они связаться, финские журналисты имеются в виду, и со штаб-квартирой этой компании, Solchart Management здесь в Хельсинки. Но, как правило, вразумительного ответа или какой-то дополнительной информации, кроме той, которая проходила уже по официальным каналам, получать местным журналистам отсюда не удавалось. Хотя, как я уже сказал, интервью с Виктором Матвеевым было показано по одному из каналов финского телевидения сразу же после инцидента. Критические замечания и какое-то сомнение в отношении нормальной возможности сотрудничать со многими бизнесменами из России, конечно, наверное, этот эпизод посеет. И в Финляндии, естественно, здесь занимаются уголовным расследованием, касающимся не граждан этих стран, как в Латвии и в Эстонии, а уже непосредственно всего того, что связано с самим судном Arctic Sea, принадлежащим компании, находящейся регистрированной на территории Финляндии.
Да, история многим кажется очень странной, и возникло немало предположений о том, какой груз вез Arctic Sea. Внимание высокопоставленных российских сановников к инциденту наводят на мысль, что это может быть вовсе не древесина. Что по этому поводу пишут в скандинавских и балтийских газетах?
Ну, поскольку страны оказались напрямую вовлечены в эту акцию, и Финляндия, и Латвия, и Эстония, так или иначе, то публикаций много, но все они достаточно осторожны, потому что реальных фактов у журналистов нет. Пишут, ну, можно сказать, больше спекулируют и рассуждают на ту или иную тему. Говорят о замерах уровня радиоактивности в порту Финляндии, Бетасаари, откуда вышло судно Arctic Sea. Говорят о том, что ну, немыслимо, чтобы такая суета была бы просто из-за дерева на судне. Предположения подобного рода высказываются. И, конечно, в первую очередь они связаны с подозрением по поводу трактера груза. Ну, кстати, еще любопытно, наверное, и то, что меньше всего почему-то ожидали от России, что она уж так рьяно будет заботиться о своих гражданах, что она собрала все силы в единый кулак для того, чтобы, как это свойственно довольно часто американскому кинематографу, стереотипам, когда вся страна в едином порыве бросается вручать какого-нибудь одного гражданина, там, спасти рядового Райана. Ну, по крайней мере, как не привыкли к тому, что Россия так рьяно отстаивает своих граждан. И поэтому говорят о том, что, ну, что-то странно, почему был собран такой мощный флот, который был направлен на спасение этого судна даже в большем количестве, чем это было в акциях, которые были связаны с российскими пиратами, где интересы России тоже затрагивались непосредственно. Высказывается очень много различного рода подозрений, связанных с такой явной вовлеченностью российского руководства в попытке разобраться с этим вопросом и принять решительные меры. Конечно, это порождает много всяких догадок и подозрений. Но пресса старается, по крайней мере, балтийская пресса и финская тем более, старается базироваться на каких-либо категоричных, резких суждениях. Социальные власти, естественно, свою точку зрения пока не высказывают, ограничиваясь тем, что никаких специальных запросов со стороны России не получили, и поэтому сказать они ничего со своей стороны не могут, а всем остальным они будут заниматься по мере поступления информации. Но журналисты, конечно, они сохраняют за собой свободу действия и вольны спекулировать. Да, говорят об сомнительном грузе, говорят вот об этих вот странных действиях. И надо сказать, что общая обстановка, общее отношение к тому, что случилось во всех этих странах, ну, оно где-то граничит между замешательством и недоумением, что же это такое, почему нет никакой поступающей конкретной информации, почему она такая противоречивая. Даже в отношении тех же самых граждан Латвии и Эстонии пока точных данных нет. То есть, с одной стороны, говорится о том, что Министерство иностранных дел уже в Эстонии уже сделал официальный запрос, а с другой стороны, вот, по крайней мере, в газетах на сегодняшний день в Эстонии пишут о том, что приходится опираться на информацию, получаемую из средств массовой информации, на сообщения новостных агентств, и что, по крайней мере, все время так оговаривается, якобы эстонские граждане или по сообщениям эстонские граждане, потому что ни имен, ни точной их принадлежности, по крайней мере, до средств массовой информации не дошло. И вообще говорят о том, что сам процесс расследования этого дела уже по договоренности изначально носит чрезвычайно закрытый характер, что все, кто причастны к этой истории, начиная от мальтийской компании, которая официально является владельцем судна, флаг, под которым плавал мальтийская, и заканчивая представителями самой компании в Финляндии, все договорились о том, что информация будет расходиться сугубо в ограниченном количестве на уровне официальных пресс-бюллетней, и никто не будет особенно не давать никакие комментарии. И, конечно, все это является поводом для слухов опасений, хотя шведы, например, тут же собрали совещание судовладельцев, предупредили о том, что вот первый случай имел место, хотя он нетипичный, нетрадиционный, не совсем понятный, но желательно всем все-таки быть поосторожнее, потому что если пиратство перекочует от берегов Сомали в Балтийское море, где вот произошел этот эпизод, то это, конечно, чревато самыми негативными последствиями.
Журналист Николай Мейнард из Хельсинки. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня появились сообщения о том, что на Ставрополье произошла массовая драка с национальной подоплекой. По информации нашего корреспондента Лады Леденевой, драка была не массовой, но завершилась трагически. Есть погибший.
Драка между даргинцами и русскими произошла вечером в среду в селе Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края. Один человек убит. Как утверждают в правоохранительных органах, это была обыкновенная драка на бытовой почве. В ней участвовали 9 человек. По сообщению интернет-агентств, участников конфликта было около 300.
Там произошла драка. 4 человека на 5 человек. Даргинцы и русские. Когда эта драка происходила, участковый получил сообщение, выскочил к ним. Участковый, когда разнимал дерущихся, получил телесное, заодно попал под раздачу. После этого произведен выстрел одним из дерущихся. Все на том закончилось, все разбежались. Вот сейчас причины, мотивы драки выясняются. Оружие, тип оружия, каким образом, что и как. Так что никаких 300 человек, какие разборки.
Рассказал представитель край ГУВД. По информации Следственного управления при прокуратуре края, в селе Пелагиада между местными жителями произошла ссора на бытовой почве. Один из ее участников произвел выстрел из неустановленного оружия в некоего Магомедова, принимавшего участие в стычке. От огнестрельного ранения он скончался по пути в больницу. Краевым следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями убийства и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Отметим, что драка произошла в 30 километрах от краевого центра в день проведения в Ставрополе совещания по безопасности в Северо-Кавказском регионе. Совещание проводили президент России Дмитрий Медведев и министр внутренних дел Рашид Нургалиев при повышенных мерах безопасности на территории всего Ставропольского края. Даргинцы – одна из самых многочисленных народностей Дагестана. Уже не первый год приезжают на Ставрополье в поисках работы и оседают в восточных животноводческих районах края. Подобные конфликты происходят там регулярно. Так, 21 июня этого года массовая драка между даргинцами и нагайцами произошла в селе Иргаклы Степновского района края. Тогда за участие в драке были задержаны 40 человек. Пострадали 8 сотрудников милиции. Волнения вскоре начались и в соседнем Нефтекумском районе, а по ряду аулов прокатились стихийные сходы нагайцев, требовавших наказания обидчиков. В 1999 году в селе Иргаклы уже была массовая драка между даргинцами и нагайцами, а несколько лет назад в соседнем Нефтекумском районе в ауле Махмуд-Мектеп подрались около 300 человек. У некоторых были не только охотничьи ружья, но гранаты и даже минометы. Этот конфликт власти также назвали бытовым. В 2004 году в Степновском районе в драке между даргинцами и казаками приняли участие около 80 человек. Был убит 25-летний житель села Зеленая Роща. По мнению экспертов, к подобным конфликтам в крае приводят низкий уровень жизни в степных аулах, высокий уровень безработицы и несостоятельная межэтническая политика местных властей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о том, что беспокоит правозащитников, работающих в Чечне, и о выборах, прошедших сегодня в Афганистане. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ночь на четверг сгорел офис общественной организации «Матери Дагестана за права человека». Как сообщает интернет-сайт news.ru.com со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал», никто из людей не пострадал. В Москве суд присяжных вынес обвинительный вердикт 3 бывшим сотрудникам счетной палаты, которых судят по подозрению во взяточничестве. Об этом агентству «Этарта» сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта при взрыве самолета над шотландским местечком Локерби. Погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, и ему осталось жить несколько месяцев. Об этом сообщила корреспондент «Радио Свобода». Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. На возвращение дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивали как потерпевшие, так и сторона обвинения. Московский окружной военный суд ходатайство отклонил. Президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил граждан страны за участие в выборах главы государства и местных органов власти. Накануне талибы угрожали сорвать голосование на избирательных участках. Среди сообщений о нескольких актах насилия информация о столкновениях полиции с боевиками на севере страны, убиты 22 экстремиста. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Артекси» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас направляется в Новороссийск.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Правозащитное общество «Мемориал» заявило о том, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка. Руководители «Мемориала» уже обратились по этому поводу к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину и известили о происходящем Европейский суд по правам человека. Дело в том, что люди, за которыми следят, одновременно являются свидетелями по делам, рассматриваемым сейчас в Евросуде. Рассказывает Данила Бельперович.
Быть правозащитником в Чечне, где по свидетельству многих очевидцев гражданских активистов часто приравнивают к преступникам, совсем нелегкая задача. После убийства Натальи Эстемировой эта задача стала еще сложнее и драматичнее. За сотрудниками «Мемориала» ездят какие-то неизвестные машины, а иногда их останавливают вооруженные люди и долго и многозначительно проверяют документы. Об одном из своих коллег рассказывает член Совета правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Снегисаев занимался одним из очень важных расследований этого лета, занимался им вместе с Наташей Эстемировой. Речь идет о похищении человека в Грозном, Апти Зайналова, о том, что он потом вдруг обнаружился в Ачхой-Мартановской райбольнице, а потом, когда Эстемирова и Гисаев гудировали по этому поводу прокуратуру, и следствие началось, его похитили уже оттуда. Еще в июле обнаружилась слежка за Гисаевым. Некая машина «Волга» стояла около его дома, ездила за ним. Он сообщил об этом следователю. Следователь ничего не сделал для того, чтобы выяснить, что это за машина. Надо сказать, что самого Гисаева несколько лет назад пытали федералы, и дело его находится в Страсбургском суде. А после того, как по срочной процедуре началось дело похищенного Зайналова, то Гисаев оказался по этому делу одним из двух ключевых свидетелей. А после убийства Эстемировой – ключевым и единственным свидетелем. И то, что за ним ездили машины, странные машины каких-то силовиков, которые не значились, судя по номерам, ни в каких базах данных. И потому, что ни следователь, ведший дело Зайналова, ни следователь, ведущий дело Эстемировой, не могли обеспечить Гисаеву безопасность, надо сказать, что не только за Гисаевым последние недели ездили. Из всех тех мемориальцев, за которыми следили, которым угрожала реальная опасность, я могу назвать имя Ахмеда Гисаева лишь потому, что сейчас он находится вне зоны досягаемости, я надеюсь, своих недругов.
Не только местные сотрудники «Мемориала», но и те, кто приехал в Чечню, чтобы помочь следствию, занимающемуся убийством Натальи Эстемировой, и даже оперативные работники, их сопровождающие, замечали за собой слежку. Вот что рассказала «Радио Свобода» сотрудница «Мемориала» Екатерина Сакирянская.
О том, что установлена слежка за офисом «Мемориала», я узнала на следующий день после гибели Наташи от оперативных работников военной базы «Ханкала», которые сопровождали следственные действия по делу об убийстве. 16 июня, после похорон Наташи, я выезжала с оперативными работниками в Росмарта. Следственные действия закончились поздно вечером, и около 22:30 сотрудники привели меня в офис Грозного, где меня ожидали коллеги. На следующий день один из оперативников сообщил мне, что накануне вечером они заметили, что за офисом следила машина «Лада Приора» серого цвета, в которой находились вооруженные неизвестные. Оперативный работник сказал мне, что после того, как они меня проводили, эта машина последовала за ними. А оперативники заметили ход, стали крутиться по городу. За ними вот неизвестная машина проследовала еще 2-3 километра, а затем отстала. А оперативник прямо мне сказал: «Имей в виду, что за вами следят», и предложил охрану.
Татьяна Лакшина, заместитель председателя московского отделения Human Rights Watch, которая ездит в Чечню достаточно регулярно, не считает, что после недавних заявлений Дмитрия Медведева расследование нарушений прав человека и громких преступлений последних месяцев будет серьезно ускорено. По ее словам, высказывание Дмитрия Медведева о том, что преступники, убившие Наталью Истемирову, должны быть найдены, а президент Чечни Рамзан Кадыров должен в этом поучаствовать, нуждаются в подтверждении действиями.
Президент Медведев просто оказался в крайне неловком, неудобном положении. Ведь действительно прямо перед встречей с ним канцлер Меркель получила информацию о давлении на сотрудников правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. И когда на официальной встрече публично Меркель заявила об этой проблеме, у Медведева вряд ли оставался какой-то другой выбор, кроме как сказать: «Да, ситуация серьезная, да, президент Чеченской Республики должен разобраться, да, я со своей стороны обещаю сделать все возможное». Вопрос, наверное, в том, насколько за этими словами последуют реальные действия. В принципе, сигналы, которые посылает федеральный центр в отношении Чечни, мне кажется, достаточно противоречивыми. Вот вроде бы Медведев говорит: ну, ситуация в Чечне требует внимания, там не все в порядке, нужно разбираться, Кадыров должен предпринять усилия. Проходит буквально несколько дней, и господин Устинов, медведевский же полпред в Южном федеральном округе, встречается с Кадыровым, выезжает в регион и говорит нечто абсолютно противоположное. А именно то, что Чечня прочно стоит на пути к демократии, что во всех областях огромный прогресс, а Кадыров человек духовный, нравственный и так далее. То есть одобряет как самого Кадырова в качестве регионального лидера, так и его политику в регионе, и говорит фактически о его достижениях в регионе.
Владимира Устинова, кстати, считают человеком гораздо более близким к окружению Владимира Путина, нежели к Дмитрию Медведеву. По словам Татьяны Лакшиной, которая намерена отправиться в Чечню, чтобы быть там на 40 дней со дня гибели Натальи Истемировой, жители республики говорят, что местная власть во главе с Рамзаном Кадыровым практически установила в Чечне тоталитарный режим.
Люди не встают за правозащитников горой, хотя бы потому, что просто боятся за собственную безопасность. На похоронах Наташи Истемировой было очень немного народа. Гораздо меньше, чем мы ожидали, зная, скольким людям помогла Наташа. Но на эти похороны люди ехать боялись. И именно в такой абсолютно невыносимой ситуации сейчас находятся гражданские активисты в Чечне, независимые активисты в Чечне. Именно в этом регионе я непрерывно слышу фразу: «У нас здесь 37-й год». Это придумала не я, это то, что говорят в Чечне. У нас здесь 37-й год, мы живем в таких условиях, мы не можем себе позволить даже шага в сторону. Любой подобный шаг является самоубийственным.
Действительно, есть ощущение, что правозащитники в Чечне постепенно начинают приобретать ту же роль, что и диссиденты в Советском Союзе. Они помогают людям, потерявшим жилье или здоровье, привлекают внимание общественности к громким убийствам и исчезновениям людей, но сама эта общественность, запуганная и уставшая от войны, предпочитает забыть о своих правах ради хотя бы видимой стабильности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня граждане Афганистана избирали президента страны. Со мной в студии наш обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. В выборах участвует более 30 кандидатов. Давайте расскажем нашим слушателям о главных претендентах на этот пост.
Ну, конечно, о всех рассказать практически невозможно, но, в принципе, 4 главных кандидата. Это, конечно, нынешний президент Хамид Карзай, его основной соперник Абдулла Абдулла, это бывший министр иностранных дел в правительстве Карзая, бывший министр финансов Ашраф Гани и бывший министр планирования страны Рамзан Башардост. У троих, у Карзая, Гани и Башардоста, западное образование, в основном американское. У Абдуллы Абдуллы, это такой герой Афганистана, он закончил Кабульский университет, после этого в свое время примкнул к Ахмаду Шах Масуду, главе Северного альянса Афганистана, таджику, хотя сам Абдулла Абдулла пуштун. И потом уехал в Пакистан, потом вернулся, поскольку он по образованию врач, он стал личным врачом Ахмада Шах Масуда, и сейчас у него огромная поддержка среди таджиков и среди тех национальных меньшинств, которые поддерживали Северный альянс в свое время в борьбе против талибов, как вы помните, и именно в той борьбе и погиб Ахмад Шах Масуд сам. Так что вот Абдулла является как бы его преемником для этой страны. Бывший министр финансов Ашраф Гани – это такой технократ. Он работал в международных организациях, он был советником ООН. При его участии разрабатывался план в свое время Боннской конференции, которая определила, собственно, нынешние структуры власти Афганистана после свержения талибов. И у него не очень большие шансы пройти во второй тур, как считается. И последний, очень примечательный кандидат на пост президента – это Рамзан Башардост. Его называют афганским Ганди. Он получил образование во Франции, долго там жил, по профессии юрист. Но приехал в Афганистан после свержения талибов и возглавил, собственно, кампанию борьбы против коррупции. Был очень недоволен правительством Карзая, ушел в парламент, куда его легко избрали благодаря его такой популистской кампании против коррупции. И сейчас он поставил палатку напротив парламента. Палатка, в которой он живет, стала его предвыборным штабом. Он разъезжает на старой дряхленькой Сузуки по Афганистану, ездит по всем провинциям, ничего не боится. И, в общем, таким образом завоевал себе достаточно широкую популярность у афганцев.
Прямо не афганский Ганди, а афганский Лукашенко. Ирина, движение «Талибан» выступает против выборов, распространялись листовки, в котором всем, кто пойдет голосовать, угрожали отрубить голову. В Кабул были посланы террористы-смертники. В общем, вооруженное подполье использовало этот день для того, чтобы продемонстрировать свою мощь. Насколько ему это удалось?
По тому, что происходит на вечер дня выборов, немного им удалось, но прежде всего потому, что, с одной стороны, там, где было уж особенно опасно проводить выборы, выборы и не проводились. С другой стороны, там, где можно было обеспечить людям хоть какую-то безопасность, были стянуты дополнительные силы к этим избирательным участкам. С третьей стороны, не такая высокая явка избирателей оказалась на этих выборах. Ну и, конечно, ну, талибам удалось что-то сделать. Удалось там запустить несколько ракет, кому-то угрожать, но не более того. И любопытны были несколько опросов, проведенных в день выборов, не только в Кабуле, кстати, но и в провинциях, где люди говорят, что, ну, что ж, ну, угрожали, но, вы знаете, мы 30 лет уже живем в состоянии войны, это постоянный страх, ну что же, все мы не в безопасности.
Ну, не такая высокая явка как раз и объясняется, наверное, тем, что люди боятся идти голосовать, потому что боятся талибов.
Вы правы, но частично. Я думаю, что невысокая явка – это результат того, что люди, в принципе, разочаровались в нынешней структуре управления Афганистаном. Дело в том, что самым популярным кандидатом объективно является Хамид Карзай, но он выбрал себе напарники бывшего полевого командира Фахима, который замешан в чудовищных преступлениях против прав человека в Афганистане. И вот это участие военных князей в правительственных структурах отвращает людей, как в свое время оно отвратило их от правительства афганского в 95-м, в начале 96-х годах, когда к власти из-за этого как раз и пришли талибы, которые говорили о том, что вот мы не допустим такого беззакония, как допускало правительство маджахедов. Так что вот это больше отвращает людей от нынешних структур власти, чем даже угрозы Талибана.
Ирина, и последний вопрос. Поступают сообщения о различных нарушениях в ходе голосования. Что это за нарушения и насколько несерьезно?
Изначально все международные организации заявили, что, конечно, невозможно будет назвать эти выборы честными, невозможно будет назвать их объективными, потому что, и мы уже знаем, не первый уже раз проводятся выборы, когда население часто не в состоянии поставить свою подпись на бюллетене, поэтому ставится отпечаток пальца, чернила остаются на пальце, второй раз проголосовать вы не можете, но уже есть и средства, которые смывают эти чернила, и слепок с пальца снимается. В общем, огромное количество возможностей подтусовать это. Продаются фальшивые бюллетени, уже замечены, в том числе на рынках, на базарах афганских. С другой стороны, стороны, результаты окончательные будут ведь только 3 числа, как прогнозируется сейчас. И будут включены, конечно, механизмы дополнительные проверок и качественности бюллетеней, поддельные они или не поддельные. Но, с другой стороны, повторяю, что изначально все предполагали, что выборы эти не будут соответствовать международным стандартам честного и беспристрастного голосования. Так что единственное, с чем выступали международные организации, в том числе правозащитные организации, это с пожеланием того, чтобы эти выборы были признаны самим народом, чтобы афганцы получили в результате них правительство, которое бы они считали более легитимным. И вот в этом смысл сегодняшнего голосования.
Спасибо, Ирина. О выборах президента Афганистана рассказывала Ирина Лагунина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в четвертый раз заняла первое место в списке самых влиятельных женщин мира, который каждый год составляет журнал Forbes. В прошлом году журнал, объясняя свой выбор, ставил заслугу Меркель процветание немецкой экономики и снижение уровня безработицы в стране. Несмотря на то, что в этом году экономику Германии поразил кризис, и, как ожидается, она потеряет около 6% по итогам года, Меркель все равно возглавила список. На этот раз издание хвалит ее за налаживание деловых отношений с Россией, продвижение газового проекта «Северный поток», а также поддержку России в конкуренции за покупку доли концерна «Опель». Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Родившаяся 55 лет назад в Гамбурге и выросшая в ГДР дочь пастора Ангела Меркель получила образование как физик и занималась в ГДР научной деятельностью. После начала процессов, приведших к объединению Германии, она пришла в политику. В 1990 году она впервые вошла в правительство канцлера Коля. В 2000 году Меркель возглавила консервативную партию ХДС, а в 2005 году стала канцлером. Для нее характерно, как пишут в Германии, трезвое стратегическое мышление физика, умение избавляться от конкурентов и талант и изобретательность при ведении переговоров. Тем не менее, есть немало политиков и политологов, критикующих прямо или косвенно деятельность Меркель на посту главы правительства. В меньшей степени это относится к проявившемуся, особенно в последнее время, желанию Ангелы Меркель улучшений деловых отношений с Россией и привлечения русского капитала в Германию, что особенно ярко проявилось во время последнего визита Меркель в Сочи, где она встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым. Именно это и было поставлено ей в заслугу в обосновании уже четвертый год удерживаемого Ангелой Меркель первого места в списке самых влиятельных и могущественных женщин мира по версии журнала Forbes. Хотя некоторые комментаторы и бросают Ангеле Меркель упреки, которые раньше были сделаны в адрес ее предшественника на посту канцлера Герхарда Шрёдера у немецких промышленников, тенденция привлечения российского капитала никаких особых озабоченностей не вызывает. На прямой вопрос в связи с возможными крупными инвестициями русского капитала в Германии, действительно ли деньги не пахнут, управляющий делами торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен ответил. У нас на территории Германии для предприятий, независимо от того, являются ли их владельцы иностранцами или немцами, существуют ясные законы. С этой точки зрения деньги не пахнут. Что касается русских денег, то надо учесть следующее. Самые успешные немецкие предприятия особенно успешны потому, что имеют представительство за границей. А теперь представьте, что мы запретили бы иностранцам покупать немецкие предприятия и инвестировать в Германии. Это очень сузило бы границы для бизнеса и для немецкой активности за границей. А в самой Германии ощущалась бы нехватка капитала, так как не у всех бизнесменов хватает возможности инвестировать как за границей, так и у себя в стране. Поэтому все, что сейчас происходит, это знак или часть глобализации, которая для нас, несомненно, проходит успешно. Для русских инвесторов Германия – замечательное место. А вот о чем мы должны беспокоиться, это о том, чтобы существующие для сферы бизнеса законы действительно действовали. Но с этим, слава богу, все в порядке. Мы живем в правовом государстве. На вопрос, считает ли он легитимным, что канцлер Германии в России прямо и открыто говорит, что русские инвестиции стали для Германии приоритетом, что Германия хочет русские деньги, Мартин Ванслебен ответил. Я считаю это правильным, что Ангела Меркель делает это открыто. Но я считаю неверным, что канцлер Ангела Меркель в примере со спасением «Опеля» выступает в роли продавца предприятия. Это совсем не ее роль. Она делает это, конечно, из-за беспокойства, что в другом случае это не будет функционировать, для того, чтобы упростить процесс. При этом она учитывает, конечно, и возможное завоевывание очков у избирателей. Но я, тем не менее, считаю это неверным. Здесь государство, правительство нарушает определенные границы. С моей точки зрения, госпожа Меркель должна, и это очень важно, беспокоиться о Германии в целом, не о конкретных немецких предприятиях, и соблюдать при этом одну очень важную позицию. В сложной борьбе за спасение кризисных предприятий мы должны быть наступающей стороной, и госпожа Меркель не должна продавать немецкие предприятия. В области внешней политики одной из критикуемых позиций деятельности правительства является присутствие контингента Бундесвера в Афганистане. Здесь в адрес Меркель существует критика как справа, так и слева. Бывший министр обороны, социал-демократ Петер Штрук, заявил недавно: «Я считаю, что у канцлера Ангелы Меркель здесь есть упущение. Если мы говорим в Германии, мы посылаем ваших детей, ваших мужей в Афганистан, то нужно же сразу первым делом добавить, что они могут там погибнуть. Второе, им нужно сказать, что их мужчины могут попасть в положение, при котором они будут вынуждены убивать других людей. И третье, нужно также сказать, что это никакая не прогулка, а действительно серьезное и опасное дело. Но немцы вообще не любят вести разговоры на эти темы. Большинство немцев с удовольствием бы проголосовало за то, чтобы не участвовать ни в чем подобном, не участвовать в решении проблем мира. По-человечески это понятно, но, к сожалению, это невозможно. И Германия имеет особую роль в мире, уже потому, что у нас хорошая армия, и мне недостает того, чтобы госпожа Меркель сказала гражданам абсолютно ясно: присутствие в Афганистане – это важное для всех нас дело, и там наших мужчин подстерегают такие-то и такие-то конкретные опасности. На сегодняшний день, в преддверии предстоящих 27 сентября новых выборов в Бундестаг, несмотря на многочисленные критические выступления в ее адрес, Ангела Меркель и ее партия значительно опережают по популярности конкурентов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Стокгольме проходит 19-я Всемирная неделя воды. В работе этого крупнейшего водного форума, организованного Стокгольмским международным институтом воды, принимает участие около 2000 политиков, бизнесменов, общественных деятелей и экспертов по вопросам водоснабжения и очистки воды из разных стран мира. Центральными темами обсуждения этого года стали вопросы развития международного судоходства и рыболовства, глобальные климатические изменения, а также доступ населения Земли к водным ресурсам. Что сообщает корреспондент «Свободы» Сергей Джанян.
По мнению специалистов, большая часть доступной пресной воды в мире находится в системах, многие из которых пересекают национальные границы. Некоторые из водоносных систем уже подвержены чрезмерной эксплуатации, в то время как другие все еще остаются неиспользованными. Поэтому повышение эффективности использования водных ресурсов требует выработки программ международного сотрудничества, считают участники форума. Эту точку зрения разделяет и экологическая организация «Всемирный фонд дикой природы», выступившая в связи с открытием Стокгольмской недели воды с требованием прилагать больше усилий по предотвращению мирового кризиса водных ресурсов. Одним из центральных событий недели станет церемония вручения Стокгольмской международной премии воды. Этой наградой, включающей хрустальную статуэтку дизайнерской фирмы Oriforce и чек на 150 тысяч долларов США, ее организаторы отмечают деятельность отдельных лиц, учреждений или организаций, чья работа способствует сохранению и защите водных ресурсов, а также улучшению экосистемы и здоровья жителей планеты. Лауреатом премии этого года стал индийский общественный деятель и ученый доктор Биндешвар Паттак. Основанное им в 1970 году движение Sulabh Sanitation Movement получило широкую известность своей деятельностью по развитию технологий санитарии, социального предпринимательства и программ образования в области здравоохранения для населения Индии. Торжественное награждение лауреата состоится в Стокгольмской ратуше. В церемонии примет участие король Швеции Карл XVI Густав.
Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель оргкомитета Стокгольмской премии воды профессор Пер Арне Мальмквист.
The 2009 Stockholm Water Prize has gone to Dr. Bindeswar Pathak in India.
Премия воды 2009 года будет вручена индийскому доктору Биндешвару Патаку, создателю организации Sulabh Sanitation Movement. Основанное доктором Патаком в 1970 году движение приобрело всемирную известность своими усилиями по проведению социальных реформ и борьбе с антисанитарией в индийских трущобах. Sulabh Sanitation Movement устанавливает специально разработанные общественные туалеты в местах проживания беднейших умирающего населения Индии. Таких туалетов по всей стране построено уже 7500, и миллионы индийских бедняков пользуются ими за доступную цену. Она эквивалентна 2 американским центам. И люди платят с охотой, потому что заведения эти опрятные, и в них постоянно поддерживается чистота. Тем самым Биндешвар Паттак не только доказал, что недорогие и качественные сантехнические удобства могут быть по карману даже беднякам, но и помог обрести чувство собственного достоинства огромному количеству людей. Деятельность доктора Паттака направлена на улучшение условий жизни касты неприкасаемых, при том, что сам он по рождению принадлежит к привилегированной касте браминов. Неприкасаемые, или, как их называют в Индии, далиты, в силу культурных и религиозных традиций, занимают самое низкое место социальной иерархии. Им предписаны такие занятия, как уборка мусора и нечистот, выделка кож или земляные работы. Многие далиты в условиях чудовищной антисанитарии ручную убирают общественные уборные. И доктор Паттак пытается облегчить существование этих изгоев, к которым запрещено даже прикасаться членам более высоких каст. Биндешвар Паттак провел среди неприкасаемых немало времени, занимаясь научными исследованиями во время своей учебы в университете. Именно тогда он и пришел к мысли, что помочь искоренить социальную несправедливость в отношении этих людей можно, внедряя новые технологии при разработке общественной сантехники. Движение Сула была основана почти 40 лет назад, и все это время шла работа над изменением отношения в индийском обществе как к самим неприкасаемым, так и к традиционной антисанитарии отхожих мест в бедняцких кварталах. Доктор Биндешвар Паттак разработал эффективную и малозатратную систему общественных туалетов, которая улучшила условия жизни миллионов людей не только в самой Индии, но и за ее пределами. Технологии Sulabh Sanitation Movement с большим успехом применяются в ряде стран Южной Азии, Африки, Афганистане.
О новом лауреате говорил председатель оргкомитета Стокгольмской премии воды профессор Пер Арне Мальмквист. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем «Вид из окна в Европу», новые стихи Алексея Машевского, книга «Приказная система Московского государства в эпоху смуты», выставка «Мастера книжной графики» в Литературном музее. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официально не было ни сказано, ни написано, что немцам из ГДР разрешено
перевести. Заместитель руководителя областной налоговой службы за помощь потребовал 22 миллиона.
Суд присяжных пока не справляется с этой задачей.
В перестрелке с полицией были убиты трое террористов.
Суд присяжных, кость в горле у наших силовиков.
Некоторые просто садились на землю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».